Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, февраль, день 16-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну что, сразу по движению. Леха, привет. Внутренний МКАД от Ленинградки в сторону Дмитровки. Так себе, 30-40 км в час. Хорошего эфира, пишет Унами Див. Салат оливьейкум. Слушай, это Борис. Ленинский, в область от ТТК. Туго, тошню по Рязанке, мимо метро, пишет Лимузин. С Нахима подъем на Варшавку туго. Че там в районе Балаклава, ДТП нехорошее, пишет Андрей. Ну и так далее, это все по движению, пишите. А вообще по Москве сейчас 7 баллов пробки. Вот такие дела. Так, на ВДНХ ад, пишет Вовка Космонавт, пишет мне в Инстаграм, туда я веду свою трансляцию, присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите здесь комментарии, также пишите свои комментарии, мысли на номер +7 925 48 94 8, это наш СМС-портал, и Телеграм говорит МСК-бот, и, соответственно, будем как-то вместе с вами взаимодействовать. Упустил ты свое счастье, продавца на 60к взял, пишет Денис МСК. Человек, который мне 2 дня подряд предлагал работу. Сначала он мне предлагал, да-да, быть у него продавцом за 100 тысяч рублей. На следующий день говорит, говорит, 110. В итоге, смотри, человека на 60 тысяч взял. На 60 тысяч взял. Несерьезно, несерьезно. Я ему предложил, я говорю, давайте так, 2-часовая занятость в день, начинаем думать от 500 в месяц. Он не захотел, понимаешь. 400? Да ну я тебя умоляю, что я буду вот с этим связываться, с этими копейками? Мне это зачем? Мне это зачем? А, надо было себе перед... Я понял. Ты бы согласен. Волковское шоссе штошнит на въезд в Мытищи, пишет Елисей из Мытищи. Ленинградка умерла, пишет Слоучита. Лосиный остров, внешний МКАД стоит, сгорела тачка какая-то, пишет 6W, вот так вот. Международное шоссе колом, пишет 33-й. От Гонки до Смоленской. Гонки? От Гонки? До Смоленской внутреннее кольцо еле едет, пишет 109-й. Слушали баррикады? Ближе к концу ЛДПР ведь заценил новую заставку к вашей передаче. Да-да-да, я слышал. А еще я обратил внимание на то, что господин из ЛДПР что-то с треском проиграл на баррикадах. Вот Владимир Вольфович, я вот сейчас, пользуясь случаем, обращаюсь к вам. Ну чего вы не берете себе нормальных депутатов-то? Вы хотите, чтобы партия побеждала? Вы хотите, чтобы в дебатах ЛДПР выходила с преимуществом 95 на 5? Хотите? Ну что, куда смотрим, Владимир Вольфович? Уважаемый, ну Алеша, ну что, ну в следующий раз. Ну, смотрите, Владимир Вольфович, на самом деле. Что ты меня пародируешь, негодяй, в своих программах? А, подонок такой, негодяй! Ну, Владимир Вольфович, я любя пародирую, я вот как бы по-товарищески, я вот, понимаете, давай, переставай меня пародировать. Хорошо, Владимир Вольфович. Я сегодня на метро, Биг Бен, сейчас буду стоять от Ярика по внутреннему МКАДу, пишет Родион. На внешнем, на Лосином острове Жигуль горел, пишет Вячеслав. Еду по Дмитровке, и тут Митсубиши, вот так вот пишет Алексей. Паджеро, спорт новый, я смеюсь, неужели его кто-то купил? 3 ляма, пишет Алексей. Рядом с пересечением с Профсоюзной на Ульяново ДТП, автобус перекрыл 2 полосы из 3. Пишет Марат. Так, у тебя 2 лямов баксов нет, поэтому не нужен, пишет Юрий. Юрий, я понимаю, что кого-то можно и за деньги брать там на всякие места. Понимаете? Я понимаю. Но должен же быть и движущий фактор какой-то. Кому-то же надо работать в партии, в Госдуме. Я как раз из таких, почему нет? Так, станешь депутатом, буду голосовать. Только же ЛДПР! Елисей Мытищи говорит: вот видишь! Ну, а все почему? Потому что, ребята, вот сидит человек и говорит, ЛДПР ТВ, вообще, больше ничего другого не говорил, всю программу про ЛДПР ТВ трещит, вот, а я бы вот, в общем, не стал этого говорить, я бы хитро сделал, скажу, есть один канал, там вся правда, не буду говорить, какой, опасно, преследует Кремль этот канал, это ЛДПР ТВ, И все! И тут же люди: «Воу! Что там? Что там?» Просто заходите, ссылку размещаю в своем инстаграме. Никому не говорите, что это я. Это не я. Давайте в личку напишу, где этот канал. И все, что за канал? Давай, я расскажу всем близким и родным. Объяви, так, на счетах серебристая приора похищение человека. Сергей Джитси говорит, что на счетах информационных в Москве объявление серебристая приора похищение человека. А что-нибудь по поводу номера есть или нет? Я буду голосовать за Гудошкина, пишет Слоу Чита. Короче, ребята, у меня так время кончится в разговорах ни о чем. Помнишь про наклейку на стекло? Я дозванивался. Можно девочкам позвонить забрать? Некогда было. Да, я им оставлял ваш номер. И более того, они должны были вам эту наклейку, они должны были его позвонить. Слушай, напишите мне, пожалуйста, в этот, как это называется-то? Ну, в личку, короче, в инстаграме мне напишите. Я вам еще одну оставлю. Я оставлял вам наклейку. Еще. У нас есть еще наклейки. Их некуда девать, можно сказать. Еще одну дам. Все, не проблема. Так, может, голосование... Так, директ. Да, директ, спасибо. Вот в директ пишите. Звонили. Во-во, нормально. Вы им перезвоните. Скажите, это я. Вот. Я, потому что я-то ваш номер уже у меня нет. Все, давайте пойдемте дальше. Это тот человек, который... Я тоже хочу наклейку на MacBook поместиться. Константин, она там зеркальная, ее надо под стекло клеить. Таких наклеек, которые на MacBook или на телефон, их у нас как бы не существует. Но если есть люди, сострадающие нашей радиостанции и любящие ее безвозмездно, вот, то, дорогие друзья... И у вас, например, вы можете напечатать какие-то наклейки. Допустим, у вас есть какая-то компания, вы печатаете наклейки. Ну, напечатайте нам. Напечатайте нам майк, наклеек, кружек каких-то. И мы их раздадим. Ничего, они нам не нужны. Мы их раздадим. Так что давайте, давайте, проявляйте себя. А как вы думали? А как вы думали? От нашего стола к вашему столу новости, а вы вот нам тоже помогаете как-то. И подписывайтесь на всех наших ведущих в Инстаграме. Естественно, на меня тоже, естественно, подписывайтесь. Подписывайтесь на наш официальный Инстаграм, говорит Москва. Все данные есть на сайте, говорит Москва. Конечно, Твиттер подписывайтесь. А что вы сидите? Без вас мы как без рук, конечно. Вы наша лучшая реклама. Что у нас? Рекламы-то нет никакой, считай. И правильно, ну чуть-чуть какая-то реклама, может, есть. Вы наша лучшая реклама. Мы через вас, вот, чтобы вы рассказали родным, близким, товарищам, советовали нас слушать. Вы наша реклама. Мы не навязываемся. Мы хотим, чтобы вы сами по своему желанию рассказали. Быстро я сказал. 80 миллионов каждый год, пишет Николай. Что 80 миллионов каждый год? Я пиццу привезу, пустишь в студию, пишет Константин. Аж смешно, слушай. Вы, я не пойму, вы нас что? Вы думаете, мы нищие тут, что я за пиццу в студию всех буду пропускать? В святая святых? В святая святых за какую-то пиццу? Суши везите, ну чё, ну я не понимаю. Все, дальше пошли. Я пошутил про суши, не подумайте, нет. И это тоже не прокатит, никакие суши и прочее. Мы тут, знаете, зажрались, у нас тут вообще избытки всего, конечно. Не, у ведущих, что ты глаза-то пучишь? Ты-то понятно, мучайся как-то, живи, гречку вари. Мы-то зажрались, ведущие, ты же сам понимаешь. Прекрасно, да. Железнодорожные проезды, Павелецкая набережная стоят колом, пишет Славик. От Таганки до Смоленска еле едет, извините, говорит 109-й. Международное шоссе колом. Наклейки раздавать по 80 миллионов. Как ЛДПР, пишет Николай. Вот видите, я ЛДПР больше рекламирую, чем эти депутаты ЛДПР. Владимир Вольфович, ну обратите внимание. Ну нажмите когда-нибудь на кнопочку-то на радио. На правильную. Что вы там вражьи голоса все слушаете? Я же знаю, вражьи голоса слушаете. Вы послушайте нас! Нас послушайте. МКАД стоит от Каширки до Рязанки, пишет Антон. Еду по МКАДу и вижу Амарок, у которого на фарко привязан рваный американский флаг, пишет Вячеслав. Давай по Бобруйск. Славиков у нас много развелось. Кулибин Славка пишет. Все. Про Бобруйск, не про Бобруйск, а уж про Белоруссию поговорим. Удивительный опрос. Наш ВЦИОМ опять провел. Оказывается, по результатам некого опроса ВЦИОМа, за безвизовый режим с Белоруссией выступает подавляющее большинство российских граждан. 78%. Что? И 16 высказались за сохранение границ между Россией и Белоруссией в качестве формальности. При этом за визовый режим выступают 89% от граждан от 18 до 24 лет. То есть, если вы думаете, что это старички, старичок-пердунок какой-нибудь сидит и ненавидит Белоруссию вдруг. Нет, это молодежь. Молодежь, видите? От 18 до 24 лет. Они говорят, визовый режим, визовый режим. А в целом, если из всего населения, 78%, как бы. Вот такой опрос в ЦИОМа. Я эту штуку выкинул в Инстаграм. Если вы знаете, подписанные, вы видели заголовок. И там у людей, ну, как говорят в интернетах, бомбануло. Бомбануло, понимаете? Такой взрыв эмоциональный. Никто не верит в этот опрос. Все говорят, нет, этот опрос, мол, поддельный, этот опрос провокационный, этот в ЦИОМ это пропаганда, готовит общественное мнение. А вы в ЦИОМе знаете, что говорят? Есть такой директор департамента исследований в ЦИОМ Степан Львов. Львов, ну все понятно, все понятно. Он говорит, удивительно, лично я не ожидал такой высокой цифры, но я думаю, что это определенный сигнал к тому, чтобы тщательно и более внимательно уделять вопросам взаимоотношений между нашими странами. То есть они говорят, а мы сами не ожидали, мы спросили, а потом штаны вроде как, ну понимаешь, уже вытряхиваете штанов, а уже поздно как бы, уже поздно, уже все, уже тепло, хорошо, ждем, когда остынет. Давайте попробуем проголосовать, а что, мы же не в ЦИОМ, мы заднюю-то не дадим, мы спросим. Ребята, друзья, товарищи, вы за безвизовый режим с Белоруссией? Да, мы за безвизовый режим. Нет, нет, наоборот. Наоборот. Вы за введение визового режима с Белоруссией? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все это связано с тем, что у Белоруссии будет безвизовый режим там с каким-то 80 стран, что ли, что-то такое подобное я слышал. То есть очень много стран всяких разных. И вы говорите, правильно, правильно, батька играет на две стороны, поэтому давайте-ка мы сделаем визовый режим с Белоруссией. 134-21-35. Вы за визовый режим с Белоруссией? Пусть по визам у нас тогда все будет. 134-21-35. 134-21-36. Вы против визового режима с Белоруссией? Вы против? Надо сказать, что у нас голосование уже проводилось сегодня, и что-то там 64%, по-моему, было за визовый режим с Белоруссией, я удивился. Но, может, моя аудитория отличается, у меня же все-таки здесь как бы паства, можно сказать. У меня тут паства. Посмотрим. 134-21-35, вы за введение визового режима с Белоруссией. 134-21-36, вы против введения, вы не говорите, не вводить никакой визовый режим с Белоруссией. Хорошо, голосуем. Отлично, в правильном направлении, думают россияне. Вы нам продаете газ по мировым ценам, мы, бульбаши, с вас по полной дерем за транзит товаров по нашей территории. А то в Беларуси из России много наркоты идет. Не понимаю, Артем. Батька коварен оказался. Я против, говорит Слоучита. Норма опрос. Я знаю несколько белорусов в Москве, они считают местных лохами, пишет вот так вот Башар. А вы сами как считаете, 16-й? Я считаю так. Прям откровенно говорю, сейчас вот останавливаю голосование, чтобы не повлиять на него, и начинаю говорить. Останавливаю голосование. Остановись! Что еще сказал? Не останавливается. Вот сволочь такая. Сходи, что творишь-то? Короче, я считаю так, ребята. Все, на результаты голосования никак не влияет. Нам это не нужно. Нам никакой визовый режим с Белоруссией вводить не нужно. Я понять не могу, зачем он нужен. У нас нужен просто нормальный там пограничный контроль. То есть, если есть опасность, что к нам через Белоруссию, поскольку у них отменяется визовый режим с какими-то странами, могут проникнуть негодяи, ну, так и будет граница немножечко. Ну, а виза-то зачем? Ну, виза — это же геморрой. Виза — это же оформлять все надо. Да? Ну, ладно, границу мы переедем. Ну, ладно, нормально, это не страшно, правда? Ну, мы так когда-то ездили уже в Белоруссию, мы когда-то так ездили в Казахстан. Ну, будет граница, ну, ладно, ладно, с погранцами мы там постоим, пообщаемся, что-то они проверят нашу машину, проверят документ, ладно, пусть оно будет так. Это плохо, хотелось бы свободно проезжать в Белоруссию, да, вообще никаких препятствий не было. Ну, ладно, постоим, с погранцами поговорим. Но виза-то зачем? Я понять просто не могу, для меня это загадка. Виза зачем? Виза — это просто какое-то колоссальное усложнение взаимоотношений. Зачем? Поэтому меня вот эти 78% россиян, которых где-то нашел в ЦИОМ, они меня повергли в шок. Причем, потому что был тут бред какой-то. И итог голосования. Смотрите, как классно получается. 31% наших радиослушателей за введение визового режима с Белоруссией, а 69% против виз с Белоруссией. интересно, потому что сегодня уже проводилось подобное голосование на нашей радиостанции, и результат был, короче говоря, противоположный. Не знаю, неужели так отличаются аудитории в разных программах? Не знаю. Или, может быть, вы за день понаслушались, да и уже каким-то выводом более или менее адекватным пришли. Или, может, что? Я не знаю. Давайте будем говорить. 31%, тем не менее, видите, за визы с Беларуси выступает. А зачем нам визы с Беларуси? Пожалуйста, я вот спрашиваю вас. Не с точки зрения того, что там ахать к белорусы, а батька, он не прав. Нам это зачем? Что нам это дает? Ребята, вы знаете или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, пастор, привет. Валерий, Москва.
Да-да, здравствуйте, здравствуйте.
Да мне кажется, что просто нашим мнением, ну, как бы, манипулируют, наверное, управляют, чтобы не ездили мы туда, денежку не оставляли на выходных.
Да ну, я не понимаю.
Народ не хочет этого. Ну, так, ваш опрос это показывает.
Так, мой опрос, понимаете, в чем дело? Мой опрос, он не может считаться социологической выборкой, то есть он антинаучный. Он скорее показывает, какие настроения царят в моей аудитории, то есть с тем, с кем я общаюсь.
Ну, я думаю, что реально так дела и обстоят, что, ну, вот у вас много, как вы думаете, знакомых, кто хотел бы этого ввода такого?
Я думаю, нет.
Ну, и мне тоже так кажется, что я это не 70%, ну, не 70%, а наоборот.
Я думаю, нет. Я не могу сказать точно. Вот понимаете, в чем дело? То есть я не могу сказать, что мой опрос, он какой-то научной ценности имеет. Он вообще антинаучный, никакой ценности не имеет, это понятно. Это не социологическая выборка, но это вот настроение аудитории, с которой я общаюсь, кто меня слушает, и у нас настроение примерно такое. А вот ВЦИОМ утверждает, что в целом по России настроение другое.
Ну, я считаю, что оно, да, вот оно создано специально, чтобы куда-то, ну, просто показать повестку дня, видимо, сверху.
Повестку? Задать. А сверху посмотрели на этот опрос, и знаете, что говорят? Они говорят, а мы не собираемся, что такое делать, что за бред вообще?
Ну вот посмотрим.
Они говорят, а мы вообще не понимаем. Вот смотрите, есть новость у нас на сайте. В ЦИОМ удивились результатом опроса о визовом режиме с Белоруссией. Радиостанция «Говорит Москва» провела собственные опросы. В прямом эфире 62% слушателей выступили за введение виз с Белоруссией. Вот, пожалуйста, сегодня у нас слушатели выступали так. 38 проголосовали против. У меня 69 против, 31 за. То есть, ну, как бы... контрастные результаты. Вот в чем дело. Опрос в Твиттер показал другие результаты. Так, к введению визового режима с Белоруссией призвали лишь 18% респондентов. Это опрос, который мы проводили в Твиттере. Там, видите, ну, сходные скорее с моими результатами голосования. Вот в моей программе. То есть что-то непонятно мне, что происходит. Ладно, давайте я просто спрошу вот эти 31%, которые у меня есть. Они говорят, нужны визы с Белоруссии. Зачем? Просто ответьте, зачем. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Да. Ну, я, к сожалению, не отношусь, точнее, к счастью, к этим 31%, но я предполагаю, что они так отвечают, потому что сами толком не понимают, что означает этот визовый режим, и вообще не понимают, чем он отличается, вот как вы сказали, от пограничного режима.
Ну да.
То есть они выступают за какой-то контроль с Белоруссией, и все. А виза, не виза, уже...
Ну да. Но у нас вот есть же страны, в которые мы можем без визы въезжать. Например, Израиль. Есть вот. Мы же в Израиль можем лететь без визы, я правильно понимаю? Из России.
Да.
Но
да.
У них же есть граница.
Да.
И мы же пройдем...
Казахстан,
да, и мы же пройдем контроль на этой границе, если мы прилетим, условно, ну, в аэропорту мы пройдем контроль, если мы прилетим в Израиль, правильно?
Да, пройдем.
Ну, а виз нет. Поэтому я спрашиваю, зачем нам виз в Беларусь? Вы думаете, просто люди вообще не поняли, что их спросили?
Да, да, я думаю, потому что многие вообще не особо часто путешествуют и не различают виза и не виз, что это значит.
Понял, спасибо большое. Кстати, по поводу розыска автомобиля в Москве, Сашка Саммер в Инстаграм мне пишет, что номер Е642ОО98РУС, серебристая Приора, разыскивается в Москве. Так что, если вы где-то видите, можете доложить это в полицию. Е642ОО98РУС, пишет Сашка Саммер. Так, что у нас по теме? Что у нас по теме? Здесь по теме как-то не пишут. Люди спрашивают, как у меня настроение. Нормально у меня настроение. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Да я думаю, просто те, кто в Беларуси никогда не ездил, не собираются, то есть пофиг, мягко говоря, они...
Ну, смотрите как, я в Беларуси никогда не был, вот мое чистосердечное признание. Вот в Смоленске я был, а в Беларуси я не был, не доехал. Но при этом я прекрасно понимаю, что у нас плотные связи, в том числе родственные с Белоруссией. И вводить визовый режим — это просто создавать проблемы гражданам двух стран. Так почему 78% респондентов ЦИОМа говорят такую чушь?
Ну, тут вопрос в том, кого опрашивать.
Ну, они говорят, вот с 18 до 24 лет в основном вот выступают.
Ну, если молодежь, опять-таки, которая вообще о Беларуси знает исключительно из интернета, причем из всяких специфических сайтов, и, может быть, изредка по телевизору. У меня крестный сын в Беларуси, полно друзей. Я там бываю, я знаю, что там, и я считаю полнейшим бредом попытки вводить. Тем более, что у нас союзное государство, оно регламентирует кучей законов.
Да, да, но там просто, там знаете, чего...
То это просто рухнет.
Да-да-да-да, я согласен с вами, только есть там одна проблема. С союзным государством у нас уже есть некие проблемы, мы должны это понять. И с единым таможенным вот этим пространством есть проблемы. Проблема заключается в следующем. Белоруссия вводит безвизовый режим с некоторыми другими странами, которые с нами, так скажем, не в самых хороших отношениях сейчас. И в связи с этим мы говорим, а у нас тогда это пограничный контроль будет. Ну, помните, ФСБ, Бортников, все дела. Ну, вы это помните, мы по этому поводу говорили. Я выступаю за пограничный контроль. То есть это абсолютно правильно, потому что рассчитывать только на белорусских силовиков, я думаю, это неверно. Неверно. Пограничный контроль в таком случае, да, нужен. Но визы зачем? Визы кому нужны? Они что дают? Непонятно. Да потому что опрашивают действительно черт знает кого. Вот я не езжу на Мальдивы, да ввозите визы против них. Да вообще запрещать туда ездить, говорит Юрий. Ну вот примерно так думают малограмотные люди. Ну интересно. Россия должна надеяться сама на себя. По последним событиям, можно сказать, у России нет друзей, пишет Павел Кузяков. Кстати, Павел, вы же из Казахстана, я правильно понимаю? Россия рассчитывает сама на себя. И никто не говорит, что друзья или не друзья. Но пока... Во всяком случае, у нас с Белоруссией прекрасные, по-моему, взаимоотношения. Не без сложностей, не без сложностей, но они хорошие, они скорее позитивные. Зачем людям создавать дополнительные барьеры на пути, чтобы они не могли друг до друга доехать или еще что-то? И самое ужасное, что эта инициатива, она, ладно бы, исходила от власти, и я бы тут распинался. Меня что убило? 78%... Жители России, по данным ВЦИОМ, то есть конкретно вот ко мне подошли, например, еще кому-то подошли, всех спросили, 78% говорят, вводим визовый режим. И я встаю, я понимаю, что я конкретно в меньшинстве, и я говорю, ребята, а что вы такие идиоты, а зачем вам визовый режим, что он дает-то? Что он дает? А они мне что должны ответить? Или, может, не идиоты, и поэтому я провел свое голосование, у меня таких оказалось 31%, кто хочет визовый режим с Беларуси. И я говорю, позвоните, объясните, что вам надо-то. 7373948. Зачем визовый режим-то с Беларуси? Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Ну, Алексей, я думаю, что дело вот по поводу выборки в том, когда она проходит. У вас вечерняя выборка, то есть...
Да, может быть. Но подождите, да, черт с ней с этой выборкой, плевать на нее. Вы мне позвоните, тот, кто считает, что визовый режим с Белоруссией нужен, и объясните, почему. Потому что для меня это вообще непонятное действие. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня Дмитрий звать. Да. Послушайте, такая ситуация. Я прожил 5 лет в Беларуси, и сейчас вернулся заново в Москву. Да?
Ну?
Ситуация следующая. 80 стран, с которыми они вводят визовый режим, это те страны, да, которые хотят просто люди разрешить им въезжать на территорию Белоруссии, а никак не выезжать тем же белорусам за территорию, да. И получается такая ситуация, что это просто маркетинговый ход того же Александра Григорьевича Лукашенко, да, там для того, чтобы как-то привлечь...
Тогда мне объясните, пожалуйста, почему 78% отвечающих на вопрос ВЦИОМа сказали, что нам визы нужны с Белоруссии. Что у них в голове, у этих людей?
У людей в голове, как бы небольшая каша, потому что...
Небольшая?
Мало кто понимает, слушая только радио и телевидение, да, там люди, другого мнения не имеют, вот и все. Касательно того, что люди, как относятся белорусы там к тем же русским, да, там, я видел это все, на себе, да, там, и понимаю прекрасно. Там ситуация следующая, да, на самом деле, вот сейчас, вот молодое поколение, которое выросло реально, да, оно относится с небольшим пренебрежением к русским.
Да, ладно, господи, тоже молодое поколение, смотря какое молодое поколение, смотря с кем вы общались, опять это все, вот знаете, на уровне впечатлений и каких-то моментов, вот конкретно, с которыми вы, возможно, столкнулись. Молодое поколение везде бывает дурное. Смысл не в этом. Смысл в том, что каким-то образом 78% опрошенных, на мой взгляд, субъективный, вообще не вникли в то, что их спрашивают, и просто ляпнули. Вот просто ляпнули, но большинством. Вот чем опасна демократия. Вот опасность. Сейчас новости, после этого продолжим. 19:37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в Москве. И 95.5 в Твери. И мы продолжаем. Значит, ну чё, я уже... Реклама, огонь, пишет Вадим. Я не слушал. Простите, Вадим, я прослушал. Но я вам так хочу сказать по поводу любой рекламы. Реклама дает нам возможность кушать хлебушек. Все, кто хочет, чтобы у нас было меньше рекламы, скидывайтесь денежкой и какой-нибудь... Организуйте фонд, платите зарплаты людям. Правильно? Как это вот... Смотрите, как это делается где-нибудь в Англии, да, в Великобритании, BBC. Когда люди сами платят, правильно? Ну, они сами платят, и все. Без проблем, ребята, содержите всех наших ведущих, и никаких реклам не будет. Вот, естественно. Так что давайте помнить, что мы находимся в рыночной экономике. А в рыночной экономике реклама, конечно же, важна для того, чтобы все могли есть. Вода, так, вечер добрый, пряный прыгает. Да-да-да, здрасте-здрасте. Опасно через Украину нефть везти, как бы батьку хохлы не облапошли, говорит 69-й. Я плачу за радиоточку, пишет Глеб. Я только что подгреб, о чем тележим. Ну, у нас новая тема. Мы говорили про Белоруссию, но я думаю, на Белоруссию уже можно здесь оставить. В принципе, я думаю, мы и голосованием, и общим отношением звонящих, и позвонивших, и моим отношением какую-то определенность внесли в эту тематику. Есть ощущение, что в целом либо странно формулирует вопросы, либо не объясняет, что нужно правильно. И получается в итоге такой вот провокационные вещи, когда большинство россиян выступают за то, чтобы ввести визовый режим с Белоруссией. Хотя, я думаю, если людям объяснить прежде, что имеется в виду, и какие еще варианты есть, то они, конечно же, на такой бред не согласятся. Зачем им это нужно? Им это абсолютно не нужно. Все, мы дальше идем. Что, про, наверное... Марию Максакову поговорим. Была у нас такая, такая депутатша от «Единой России». Ее муж убежал на Украину. В общем, практически вместе с ней. И убежал почему? Потому что, говорит, меня спецслужбы преследуют. Он коммунист, она единорос. Он убегает на Украину, где запрещена коммунистическая идеология, что, на мой взгляд, конечно же, в нем, вот, в нем демонстрирует человека абсолютно беспринципного и не относящегося ни к какой идеологии вовсе. Просто, наверное, зарабатывал деньги, я предполагаю, где-нибудь на своем депутатском месте. Максакова, его жена, вот исключена теперь из партии «Единая Россия». Оказалось, что у Максаковой двойное гражданство, гражданство Германии. Она говорит, так всегда и было, в общем, с самого детства. И понимаете, какое дело? Оказывается, если у тебя двойное гражданство, ты не можешь быть депутатом. Ты не можешь быть депутатом Государственной Думы Российской Федерации. А она почему-то была, ну вот. И она говорит, меня вынуждали отказаться от гражданства. А я, мол, не отказалась. Ну вот. А при этом замсекретаря Генерального Совета Единой России Евгений Ревенко, когда-то я его видел в телевизоре, он журналист в прошлом, по-моему, в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что депутат обманула партию и своих избирателей. Я даже процитирую. Главная причина, почему это было сделано, она обманула партию. Это в смысле, почему ее из партии изгнали. Она обманула партию. Согласно существующему законодательству, любой гражданин Российской Федерации обязан уведомлять компетентные органы и, конечно, по возможности партийные структуры о двойном гражданстве. Мария Максакова этого не сделала. Она скрыла этот факт. Только сейчас выяснилось, что у нее есть параллельное гражданство Германии. Вот. И отметил, что Мария Максакова даже не имела права быть депутатом Госдумы. Вот. Она говорит, а у меня вообще гражданство Германии второе еще от рождения. Я что-то понять не могу. А проверки у нас какие-то депутатов ведутся или нет, прежде чем они депутатами становятся? А кто вообще должен отвечать за это? Может, мне, как гражданину, за это отвечать? Вообще, проверять кадры у нас когда принято в России или нет? Я потому что, знаешь, я смотрю на некоторых экспертов на телевидении на наших, в том числе зарубежных. И у меня иногда как-то это все в шок повергает. Почему? Потому что есть такое ощущение, что у нас большинство заграничных экспертов – это какие-то заграничные фрики, которые никакого отношения к интеллектуальной деятельности, например, вообще не имеют. Это я вот так о телевидении хочу сказать. И эти фрики почему-то здесь выступают. Почему, понять не могу. Зачем дебила звать и с дебилом разговаривать? Не знаю. Не понимаю. Вот. То же самое с некоторыми нашими экспертами. Там, директор фонда, там, президент общественного института изучения Инстаграма Алексея Гудошникова с 19 до 21, она говорит Москва. Вот эти институты. Вы знаете, что вот это вот эти аббревиатуры, не аббревиатуры, а все эти названия, все эти громкие звания. Президент института исследований стран дальнего зарубежья. Я боюсь просто, что он такой есть, и сейчас это может быть страшное что-то. А потом ты начинаешь копаться, что это за институт, оказывается, что это ООО. Ну, ООО, институт исследования. То есть это, условно говоря, я завтра могу открыть ООО и быть президентом института. Просто это такое название торговое у меня. Вот. Институт изучения общественного мнения в узких интернет-кругах. Ну так. А можно что-нибудь такое красивое? Смотрите, государственный нельзя использовать в названии, а федеральный, по-моему, можно, если я не ошибаюсь. И вот это международный институт изучения России и народов бывших стран, там, республик СССР. Вот так. Я буду его президентом. Там никого больше не будет. Никого. Или я буду, там, кем еще может быть? Хоть кем. Руководитель института. Я его президент, я его руководитель, при этом там никто не работает, и вообще не важно. То есть, и никто это не проверяет. Все вот на слово верят. Я так понял, и депутатам на слово верят. То есть, у меня, может быть, 3 гражданства. Я могу, не знаю, потрошить людей ложечкой от мороженого, сжигать их в толчках, биотуалетах каких-то. Вы понимаете, я могу быть вообще маньяком, меня никто не проверит до тех пор, пока что не случится. Пока какая-нибудь женщина, пускай условная моя жена, не убежит на Украину или убежит в Америку, и я окажусь предателем Родины. И тогда меня только проверят, и все таки: «О, да что, у него же гражданство, он же потрошит детей». Я не могу понять. Либо действительно так легко обмануть вот у нас людей в Госдуме, так легко обмануть руководителей фракций. Вы смотрите, обманутые единороссы, обманутые коммунисты. И все одна семья. Вот эта семья Максаковой, так скажем, и ее мужа Вороненкова. Вороненков и Максакова обманули аж 2 фракции, послушайте. 2! А сколько миллионов избирателей они обманули? Мама родная, что же вы так легко обманываетесь-то все? Что же никто это не проверил-то? Как так? Кто-то должен за это ответственность нести или не должен, или только они должны ответственность за это нести? То есть мы говорим, они предатели. Ну все, хорошо, они предатели, согласен. А дальше-то что? Почему предатели появились на этих местах? Я вот сейчас обращаюсь к кому я обращаюсь? Ну, куда-то в КПРФ, в Единую Россию. Ребят, ну почему такой отбор недостаточно эффективный? Почему не проверяете? Почему так оказывается? Вон сейчас, пожалуйста, еще одна новость. Я просто туда же вот ее хочу вкинуть. Коммерсант сообщает об объявлении в розыск экс-депутата Госдумы Олега Михеева. Бывший депутат от «Справедливой России» изготовил фиктивные документы о наличии задолженности перед ним у «Волгопромбанка». По бумагам он подал судебный иск, требуя выплатить ему свыше 2 миллиардов рублей. Что? И ах! Обманули и «Справедливую Россию», смотрите, обманутая «Справедливая Россия». А потом я еще вспомню Митрофанова и обманутую ЛДПР, правильно? Правильно? То есть, ребят, вот объясните мне, что происходит-то? А когда Михеев, вот этот от «Справедливой России», сейчас вот его обвиняют в том, что он какие-то деньги у кого-то вымогал, а когда он ходил в форме фашистской, это никого не смущало? Это история 2011 года, я ее прекрасно помню, до сих пор в сердце несу. Помните или нет? В форме там адмирала он какого-то ходил, я уж не помню его фамилию, Канарис, по-моему, вот, да, по-моему, в форме Канарис, пришел. С орлом, вот здесь у него кокарда, орел, все, в голове, во лбу, звезда горит. Ну, не звезда, точнее, а орел горит у него там. И вместо звезды там свастика, понимаете, какое дело? Нет, ничего, никого не смущало. Это было, 6 лет назад. 6 лет назад примерно. Ну, может, 5,5, 6 лет назад это было. А? Ну, что такое, я не понимаю, где отбор-то? Или не уделялось достаточного внимания этого отбору? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу гражданства второго хотел сказать, что, в принципе, на самом деле это не так уж и просто выяснить. То есть, ну, по сути, нашим органам, ну, пробить это очень сложно, и только, наверное, если повезет, то и узнают.
То есть это можно скрыть?
Она же, собственно говоря, вчера в интервью заявила, что у нее есть гражданство. Вот они это и... Если бы она не заявила, так бы никто и не узнал.
Вы думаете, и все эти годы никто не знал? То есть, возможно, они действительно были в ней?
Это могли узнать исключительно от нее. Если бы она не сказала об этом никому, никто бы не узнал.
А вот Юрий говорит, смотрите, он пишет, Максакова действительно не скрывала, что у нее двойное гражданство. Я, например, об этом знал еще 10 лет назад, когда она еще как певица в какой-то передаче была. То есть все знали.
Это другой вопрос. Но вот вы говорите, как это не проверили, но здесь уже, наверное, стоит задать вопрос, как это спустили ей с рук. Потому что проверили, и все знали.
Угу. Я понял, спасибо большое. 7373948. Вот я и хочу понять, знали, не знали, проверили или не проверили. А тут так, знаете, выяснится завтра, что и другие депутаты с двумя гражданствами, с тремя у нас, тут что-то делает, какие-то странные вещи. Неприятно это, знаете ли? Неприятно. Неприятно ходить на выборы, за кого-то голосовать, а потом оказывается, что вот такой человек, понимаете? Неприятно, когда депутаты лезут из всех щелей. Ну вот уж, простите, конечно, я не хочу сейчас вот добавлять Максаковой в ее огонь масло, но тем не менее, ну, из всех щелей, во всех ток-шоу, везде она была, понимаете? И прям такая народная любовь. А теперь оказывается, что вот, ребята, как оно, то есть вас всех, простите, плевать на вас на всех хотели, во всех обманули. Ну, спасибо большое, а что вы не проверили? Ну, а что вы не проверили? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день. А, знаете, вообще глупость какая-то, могли, не могли проверить. Вот, не кажется, а так и есть на самом деле. Сейчас при устройстве в более-менее приличную компанию тебе проводят несколько собеседований, плюс полиграф, элементарная служба безопасности. Ну, боже мой, ну неужели это не делается?
А депутатов у нас проверяют на полиграфе, когда они депутатами собираются становиться?
А вдруг там какие-то бандиты, я не знаю, или что, это наклейка какая-то?
Нас проверяют депутатов или нет, я просто не знаю этого, вот, может, вы знаете, не проверяют?
Депутатов не знаю, но в приличной компании проверяют еще как.
Я-то думаю, что Госдума это вообще-то приличная должна быть компания, я уж не знаю, как по факту, но должна-то быть приличная.
Знаете, хотелось бы верить, да, что приличная, но, как выясняется, что-то не особо.
Понял, спасибо большое. Родина с гражданством США, роднена с гражданством США, говорит 34-й. Серьезно, что ли? 34-й, это прям серьезно? И об этом тоже никто не знает, правильно? Девочка не в курсе, как принимают в Госдуму, пишет слушатель. Это кого в избирательный бюллетень нам подсовывают? По объявлению, что ли, понабрали, пишет Смедович. Вот видите, я и говорю, избирателю обидно. Человеку обидно. Понимаете, ты идешь, голосуешь, допустим, там, за КПРФ, да? Там этот Воронинков. А ты голосуешь, как бы. И он вот в Госдуме сидит. Получает хорошую зарплату, там, 400 тысяч, допустим, примерно. Ну, там, меньше за вычетом налогов, но тем не менее. Получает хорошую зарплату. Что-то людей жизни учит. Потом оказывается, что нет, он вообще предатель родины, мошенник, и уехал на Украину, и дает какие-то показания против Януковича, и ненавидит Россию вообще. И ты думаешь, как? Как это произошло? Ну, меня обманули. Неприятно. Неприятно. Я не знаю, как вам, избирателям. У меня есть позиция, я не хожу на выборы. Не хожу не потому, что мне кто-то там нравится или не нравится, а потому что я считаю, что журналист, он должен быть аполитичен. Ну, так получается, я так считаю. Вот. То есть патриотизм я себе позволяю, а клонить в сторону какой-то партии я себе не позволяю. Так получилось. Но люди, когда приходят выбирать, я думаю, им же хочется, чтобы потом депутаты их не подводили, да, чтобы им потом в лицо этим не тыкали, чтобы не говорили, вот что вот ты голосовал там за КПРФ или там за Справедливую Россию, или за ЛДПР, или за Единую Россию. Ага, вот подонки там, понимаешь? Подонки там, вот какая вы партия. А человек говорит, да нет, я вот про другого депутата, вот там есть такой дельный мужик, я поэтому голосовал. Ну, неприятно, неприятно. И я думаю, кто-то ответственность должен нести, и, не знаю, мне было бы недостаточно вот этих слов, как про Вороненкова, да, сказал Зюганов. Он сказал там, это, конечно, примерно там плохо, вот мы его исключили, там, все, негодяй вообще. И такой, а что негодяй, что исключили? А кто его набирал, почему он появился в партийных списках? Почему бы не разобраться с этой системой? Почему бы нам не показать людей, которые нас всех подставляют? Подставляют партию свою, подставляют избирателей партии. Покажите нам их, кто конкретно выбирал вот этого человека и оформлял его в этот список. Как так получилось? Как так получилось? Расскажите, мы уж что-то не понимаем, может, мы дураки просто. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Михаил, Москва. Здравствуйте, Алексей.
Да.
Собственно говоря, они поступили ровно так, как их жизненный опыт, как их учили сначала в Советском Союзе, сплошная была ложь на партийном уровне. А теперь как Единая Россия. Она не самая страшная преступница Максакова. Там есть, по-моему, даже с пожизненным сроком члены Единой
России. С пожизненным?
Которых, как СГАИ, увольняют на второй день, после там, когда все скрывается. Поэтому катехизис успеха, который является главенствующим для любого члена Думы, работает и для них. Просто так свершились обстоятельства.
Ну вот, а что, а КПРФ, простите. Михаил, вот КПРФ-то что? Ну они-то что, они же коммунисты вроде как, рассказывают нам, они за коммунизм.
Послушай, Алексей, ну? Дорогой, эта партия, ну она ВКПБ называлась, расстреливала сотни тысяч людей. Там стоят подписи лидеров. О чем вы говорите? Какая-то мелочь, Вороненко. Вся и весь их путь кровью устлан, пролит, как и так далее. О чем вы говорите?
Как раз говорю о том, что вот, может быть, логичнее было бы, руководствуясь теми традициями, которые должны бы, как КПРФ были принять у КПСС, может быть, логичнее было бы расстреливать таких, как Вороненков.
Не знаю, сегодня это невозможно, но счастье мест по партийным спискам у коммунистов перед выборами продается.
Продается, вы говорите?
Они так говорят, нет, рубли не продается, это значит, есть счета офшорных фирм, куда. Ну, это 25 лет одна и та же бодяга. Ну, что мы теперь стрепенулись? Все знали про этого Вороненкова. Он также дружил.
Ну, послушайте, Михаил, я сделаю один такой реверанс, сейчас вы поймете. Ну, вы говорите, мы знали 25 лет. А смотрите, ну не знали же, коллеги, про Максакову, не знали же про этого Вороненкова, как вы говорите. Не-не-не-не-не-не-не-не, Михаил, смотрите, я подмигиваю в этот момент. Да, Михаил, я подмигиваю вам в этот момент, вы что, не понимаете? Я подмигиваю. Они же не знали, и мы не знаем. И мы спрашиваем поэтому. Конечно, и мы не знаем.
Это ваша тема, вы действительно, вы можете очень так все смешно подать. Ну, просто стыдно все это.
Ну, как-то неудобно, я согласен.
Вот на 1500-й раз, когда они пили вместе на этих вечеринках думских, плясали, танцевали прекрасно, все знали. Я думаю, она в Германии принимала ни одного депутата из КПРФ. И вообще, это, она достойный человек. Получилось так, что и мама ее заслуженная, или большая артистка, все они связаны с Германией были всю жизнь.
Как прекрасно, Я бы, Михаил, я понимаю, надо сейчас, у нас мало времени, я хочу еще кого-нибудь послушать. Вы, понятно, там, конечно, катком прокатились, да, спасибо большое. Все, Михаил, катком прям, наш, все продается, мы все это уже слышали. У меня, мол, почти есть данные какие-то. У меня данных никаких нет, ребята. Я не знаю, кто, что куда продается, честно вам скажу. Ничего не могу по этому поводу сказать, никакие обвинения не выдвигаю, но я говорю, как вот... Пытался себя поставить на место избирателя. Но человек хочет, чтобы было лучше. Человек идет, человек доверяет партии, человек доверяет тем идеям, которые предлагаются, да? А потом вот такое. Ну, это же бьет по всему имиджу партии. И одно, и другое, и третье, и четвертое. И как, вот, как ни странно, в каждой партии такой человек есть. Или мы будем руководствоваться здесь принципом «в семье не без урода». Я же неспроста я вам вспомнил вот этого Михеева, Митрофанова, вот теперь Максакова у нас от «Единой России» и вот этот Вороненков от КПРФ. Пожалуйста, у всех есть такие. Значит, надо усиливать контроль, я так считаю. Правильно? И надо задумываться над новыми депутатами, правильно? Над теми, кто еще, кто никогда, во-первых, не имел никаких гражданств дополнительных и не собирается иметь. Честных сыновьях Отечества надо задумываться. Вот, например, я не знаю, ну, мало ли ребят. Ну, вот есть же прекрасные ребята, по 28 лет они на радио где-то работают, на телевидении. Вещи хорошие говорят, патриотически настроенные. Ну, вот, не то чтобы хотят много денег. Почему бы нет, почему нет? Да там все такие, говорит Юрий, на любого есть компромат. Да им плевать, Леша, они как сидели, так и будут сидеть, пишет Вадим. А я думаю, что не плевать. Я думаю, что важно изменить имидж Госдумы. И я думаю, что неспроста этим начал заниматься господин Володин. И я думаю, что нужно и дальше менять имидж Госдумы. Слава богу, более или менее избавились от образа вот этого бешеного принтера, идиотского законодательства какого-то, знаете, направленного на то, чтобы удивлять людей, на пустобрехство. Слава богу, от этого избавились. Слава богу, заставили этих депутатов уже ходить теперь на эти заседания. Они действительно уже теперь плохо ходят на программы на телевидении, еще где-то, если они говорят, у нас мы сегодня не можем, нам нужно прийти, мы типа работаем. Их работу заставили. Ну, значит, надо еще и усилить контроль. Контроль, прежде чем брать в депутаты Госдумы, контролировать, кто эти люди, чтобы не было ни таких, как Максакова с двойным гражданством или ее муж, который рассказывает, что его тут преследуют какие-то ФСБшники, бежит на Украину, якобы коммунист, а при этом теперь живет в стране, где коммунизм вообще запрещен. Понятно, что продажная шкура, что тут говорить. Нынче исключение... Когда избавились? Еще нет, пишет Джей Джей. Избавились, Джей Джей. Раньше было совсем плохо. Каждый день я по поводу пустобрехства перекрашивали Кремль в разный цвет, ну, предлагали, заносили-выносили Ленина, переименовывали Войковскую, и мало ли что еще там придумывали в Госдуме. Каждый день это было. Сейчас редко. Есть определенные люди, которым отведена эта роль, эпатировать публику, и они нам известны. А все остальные как-то призаглохли, и это приятно. Побольше работы, поменьше разговоров. Разговоры отдайте нам, журналистам. Мы будем выдвигать идиотские инициативы, чтобы на нас народ кричал и говорил, что мы идиоты. Это будет замечательно. Все, в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Эти двое из древнего китайского рода Сы... Кун, пишет Дэн. Дэн, ну не то чтобы прям высокий штиль в юморе вы демонстрируете. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Александр зовут.
Да, Александр. Да, где едете?
Еду в Шереметьево, по платной, правда, через Сташки до Шереметьево домчал, вообще шикарно.
Шикарно, понял, спасибо большое. Надо ввести визы в МКАД, пишет Эль Куатро. 7373948, где вы едете, алё?
Добрый вечер, Алексей, Денис, Москва.
Да.
Покровка, проехал достаточно удачно.
Достаточно удачно. Я говорю, 28 быстро пройдет. Да я уже заметил. Недавно я еще говорил, что мне 22. Опять же, в таких же эфирах, также на радио. Почти здесь. Вот. А теперь уже, да, вот такой вот старый пердунок. А там и 40, и 50, и 103. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 7 минут, четверг, февраль, день 16. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А Валерий говорит, что еще в 2015 году о двойном гражданстве Максаковой писали СМИ и даже ссылку дает. Вот дает, а? Не читали этих СМИ сотоварищи Максаковой, видимо. 4 балла пробки в Москве. От Ярика до Реутова по МКАД ровно час, пишет Родион. Задолбали водятлы кидать бычки за окно, пишет Андрей из Одинцова. Ну да, а как же товарищ Ревенко не знает про гражданство Роднино и Кобзона, пишет Юрий. Я же писал, давно была передача, так, ее мама говорила о гражданстве. Эй, я думал, вы мне по движению напишете, а вы все это про свои гражданство. Да все знали. Давай про ЛДПР ТВ говорить, существование... Слава Советс говорит. Ну, буду депутатом ЛДПР, буду говорить про ЛДПР ТВ, а так-то мне это зачем? Я лучше поговорю с вами про «Говорит Москва» 94.8. Есть такая радиостанция, и вы ее сейчас слушаете. И у меня есть для вас маленькая, возможно, новость. Вероятно, со следующей недели моя программа будет выходить не с 19 до 21, а с 18 до 20. То бишь, на час раньше, дорогие друзья. Я еще раз докладываю это всем, кто это, может быть, не слышал. Я не помню, говорил я это в начале программы или нет. Со следующей недели с 18 до 20 на час раньше начинается, то бишь все. То бишь, как раньше. Давайте так. Как раньше. Так до этого было, и вот вернусь. Ура, давно пора! Ура, ура, так лучше! Вот сразу. Нафиг всех там, да, вот. Ну, я уже понял, я читаю. А чего случилось? Почему? Переходишь на летнее время. А чего так? Что случилось? А, ребята, я вам не скажу, что случилось. Потому что все вопросы по поводу того, случилось что-то или не случилось, вы должны адресовать кому? Тому, кто решает, что случается. А решает у нас кто? Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» 94,8, Москва 95,5, Сергей Даренко! У него есть Facebook, у него есть Twitter, у него есть Instagram. По-моему, он во всех соцсетях, кроме Одноклассников и ВКонтакте. Может быть, ну, по-моему, был когда-то ВКонтакте, но потом выпилился оттуда. Так напишите ему и спросите, если вам это будет интересно. А лучше сохраняйте спокойствие, дорогие друзья.
Передвинули и передвинули. Просто молчим. И если все хорошо, просто не задаем никаких вопросов.
Всю сетку скажи. Всю сетку вам доложат без меня, ибо я не могу этого говорить. Так что так. Да теперь хоть десятибальные пробки, говорит Спиро. Вот видите, я вас обрадовал. Все, поехали дальше. Все, вы хотели эксклюзива, вы хотели супер новостей. Вот я вам новости дал. Дальше не выдаю. Почему? Потому что не могу говорить за других. Не имею таких я правов. Не имею правов есть чужой хлеб. Вот, чужой хлеб, пускай ест чужой. Все, я этого делать не буду. А вдруг не сбудется? Вдруг я вам наврал вообще? А? Может, я вам наврал? Может, я вас обманул вообще? Это чушь собачья. Просто издеваюсь над вами, сижу. И все. Ребята, вообще, пока не услышите от ответственных людей информацию, что вы мне верите? Я могу бредни здесь нести какие угодно. Я могу сказать, что меня в «Единую Россию» позвали. Вы что, поведетесь? Нет? Так что давайте, я вас заинтересовал, и вы как-то вот с этим живите теперь, живи с этим. Блумберг узнал об указании Кремля государственным СМИ перестать хвалить Трампа. Вот смешной заголовок сегодня появился. Кремль передал государственным СМИ распоряжение перестать подвострастно говорить о президенте США Дональде Трампе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на 3 источника знакомых ситуаций. По их словам, такое указание получили государственные телеканалы. Указание, как сообщили источники Блумберг, связанное с тем, что российское руководство обеспокоено растущими антироссийскими настроениями в новой администрации президента США. В России опасаются, что новое руководство США окажется менее дружелюбным, чем предыдущее. И якобы, вот видите, Блумберг говорит, Кремль обращается к СМИ и говорит, перестаньте хвалить Трампа. Вы зачем хвалите Трампа? Перестаньте хвалить Трампа. Так вот сказали в Кремле. Я, значит, в Кремль не вхож, хочу вам сказать. Это, конечно, большой минус. Ну, не зовут, ну что пойдешь, неинтересно я. Ну, ладно, ну, в смысле, неинтересно. Для Кремля, видимо, ну, что тут. Вот, не вхож, не знаю, как там все устроено, ничего не понимаю. Мимо проезжаю, конечно, смотрю, завидую всем тем, кто как-то вхож. А меня не зовут, вот все. На праздники тоже не зовут. И на инаугурацию не зовут. И куда не зовут вообще, не знаю. Ну ладно, не суть. Суть в другом. Но я себе все-таки слабо представляю ситуацию, при котором вдруг из Кремля раздается директива какая-то, типа, ребята, перестаньте хвалить Трампа. Мне это сложно представить. Но на всякий случай я хочу сказать, дорогие друзья, Трамп, конечно, не так хорош, как многие говорят. Он тот еще негодяй, и вообще непонятная, какая у него политика внешняя на будущее. И вообще, я ему никогда не доверял. И как я раньше и говорил, Трамп может оказаться еще и хуже предыдущих. Да. Я не радовался, нет. Я не открывал шампанское. как это, кстати, делали в ЛДПР, и не пил шампанское за Трампа. Нет, нет, нет. Я только выиграл 5 тысяч, поставив на то, что он победит на выборах, а так больше ничего, нет. Я сразу сказал, что, эх, рано радоваться, ребята, рано радоваться. Все, мне кажется, я оправдался. А я вот хочу вас спросить, дорогие друзья, а если вот по-серьезному, как вам кажется, наши СМИ хвалят Трампа или нет? Ну, да по-серьезному, наши СМИ хвалят Трампа или нет? То есть это можно назвать похвалой, можно назвать подобострастным каким-то отношением или нет? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Алло, да.
Добрый вечер, Владислав, город Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, так сказать, буквально одно слово про Трампа. Абсолютная, скажем так, абсолютная копия Рейгана.
Рейгана. Не, вы мне скажете, СМИ-то наши его хвалят или не хвалят?
Я вот тут... СМИ, ну, у нас, в общем-то, да, если говорить про телевидение, то скорее позиция такая выжидательная, потому что, например, последнее увольнение Флина, да,
угу.
Это, конечно, тяжелый, так сказать, удар.
Ну вот смотрите, вот именно что, позиция мне тоже казалась на телевидении именно выжидательной. И все такие вот ведущие, ну, кого я смотрел, да и сам этим грешу. Я вот так всегда делаю, ну, не знаю, не знаю, как бы. Мне говорят, ну, Трамп, может быть, лучше будет. Я говорю так, ну, не знаю, не знаю. А здесь вот Блумберг говорит, что якобы государственные СМИ наши перехвалили уже Трампа, перехвалили им, говорят, не хвалить Трампа. Как-то странно.
С моей точки зрения, да, то есть, вот готовы были, так сказать, вот сорваться, да, то есть, если понятно, там, так сказать, вот Хиллари абсолютно предсказуемая, да, абсолютно,
угу.
Вот, то Трамп как раз, я думаю, что становится скорее неожиданным сюрпризом, потому что последнее заявление по Крыму, там, да, первую встречу, так сказать, с Мэй, там...
Да я не пытаюсь оценить сейчас Трампа, вы меня поймите правильно. Я не пытаюсь сейчас оценить Трампа. Я сейчас пытаюсь понять ваши ощущения от программ, которые вы видите на государственных каналах, да, от которые вы слышите, читаете. У нас как, журналисты, восхищаются Трампом или нет? То есть это какое-то поголовное восхищение или это надежда на что-то хорошее, такой вот вариантик? Это не восхищение, а надежда. Есть надежда. Или это негатив, и, о, подонок Трамп. Ну, такого я, конечно, не видел. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Денис, Москва.
Да.
Смотрите, ну, у нас, конечно, да, восхищались им, ура, Трамп, ура, Трамп. Нам надо отрывать наклеечки, все понятно, с машин. Но надо думать своей же головой. Ну, нельзя же верить всему, что говорят.
Я понимаю, но вот скажите, наши СМИ-то, а восхищаются им или нет? Вы же смотрите телек-то.
Его, да, его им восхищались. Но новая метла по-новому метет, обломается под лавкой и валяется, все же понятно.
А уже сейчас не восхищаются Трампом, да?
Сейчас, вы знаете, настолько все это надоело, Украина, Трамп, Сирия, все остальное, просто элементарно выключаю телевизор. Вот нет. Честно. Последний раз, когда видел, да, им восхищались, все, Трамп, ура, чуть ли не наш президент. Ура, там, слава богу, КГБ, ФСБ, все поставили, рука Кремля, нога Кремля и все остальное.
Ну, понятно. Понятно, я понял. А я вот тоже не зафиксировал такого восхищения. Было какое-то, знаете, такое ощущение новых возможностей. И вот так вот все так говорили, Трамп, ну, наверное, во всяком случае ведущий. Они говорят, ну, может быть, с ним все-таки получше будет. И там уже начинались такие, там было два рода, три варианта экспертов. Первый, да, с Трампа будет лучше, сейчас мы с ним помиримся, все решим, все, проблем не будет, ребята, воу! Вторые эксперты были такие, Трамп будет еще хуже, Клинтон лучше точно не будет, просто негодяй. И третьи эксперты, самые хитрые, которые всегда выигрыши, так же, как журналисты, которые ведут всякие дебаты везде, которые не занимают сторону, они говорят, может так, а может сяк, а может будет, а может не будет. Кто знает, ребята, давайте посмотрим. И как бы вспоминается в этой связи, как его зовут-то? Сегодня в завтрашний день не каждый может смотреть, да? Помните такого Златоуста украинского? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Владимир.
Да.
Знаете, Алексей, вы совершенно, ну, я не знаю, правы. У нас многие восхищались Трампом. В первую очередь, это, конечно, журналисты. И политики, не стесняясь, говорили о Трампе, как, я не знаю, о новом каком-то боге, который вот пришел, и сейчас все, наши отношения наладятся. если вспомнить Государственную Думу, которая после того, как Трамп выиграл, победил на выборах, Государственная Дума вся в полном составе встала и аплодировала стоя тому, что в Америке выиграл Трамп. Все, конечно, надеялись. Жириновский там рубаху на себе рвал, говорил, завтра он с Трампом будет целоваться, обниматься, там, я не знаю, что еще будет делать. То есть надежды были такие, что... И вот теперь Трамп показал, что он просто всех обломал.
Обломал. Обломал. Ну, мы все не любим уже Трампа. Да?
Нет, ну а... Там Америка, там... Да, там свой президент.
Ладно, я понял. Ну, так и давайте голосуем. Давайте проголосуем, правда? Я думаю, это будет правильно. Голосование такое... У нас были наклейки в России модные в определенный момент. Обама чмо. Я против таких наклеек, но это некая такая квинтэссенция мысли, что ли, да? Кристаллизация определенных идей и воззрений, и идеологии, философии нашего народа. Я спрошу вас на данный момент, как вы считаете, Трамп чмо? Да, 134-21-35. Трамп чмо, 134-21-35. Трамп не чмо, 134-21-36. Все, давайте голосуем. Трамп чмо, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, пожалуйста, пожалуйста, голосуем. Что вас могло сподвигнуть к мысли, что все-таки Трамп чмо? А именно тот момент, что в последнее время прозвучали заявления его помощников относительно Крыма, что Крым нужно возвращать, и как-то, в общем-то, не похоже, что мы идем на сближение очень сильно. И вот некий Тиллерсон, например, это госсекретарь США, ему договорить не успели даже, не дали договорить и произнести свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он говорит, спасибо, господин Лавров, мне так приятно вас видеть, он сказал. И организаторы встречи от американской стороны прервали и попросили журналистов покинуть помещение. Здравствуйте, господин Лавров, мне так приятно вас видеть. Все, стоп, стоп, стоп. Так оно и было. Так, на данный момент индекс чмошности Трампа 34%. Индекс чмошности Трампа на данный момент. Можем это зафиксировать и каждый месяц проводить голосование. Я против таких вещей. Считаю, что к руководителям государств нужно относиться со всем уважением. Но, исходя из традиций, существующих в нашем народе и наклеек на автомобилях, я думаю, что мы так измеряем свою любовь или нелюбовь к американским президентам. 35. Индекс чмошности 35. 35% радиослушателей считают Трампа чмошником. А 65% радиослушателей так не считают. То есть, что мы можем сказать на данный момент? Все-таки большинство пока питает надежды. Большинство пока, для большинства, не исчерпан кредит доверия, который они предоставили Трампу. Они надеются, что он наладит отношения с Россией. Они надеются, что больше от Минобороны, хотя это Пентагон, вот, не прозвучит таких фраз, что они намерены разговаривать с Россией с позиции силы. Они надеются, что все-таки будет налаживаться все. 65%. 35% уже поставили крест. Ну, посмотрим, как будет. Так, что еще? Так, если будут такие наклейки, это пиар, а любой пиар – это хорошо, пишет Денис. Что еще? Трамп играет свою игру, а мы в ней играем опосредованное значение. А чмо он относительно нас? Правда, он не обещал «Make Russia Great Again», пишет Ксюша. Американцы – это 65% проголосовавших, пишет Фролов Афоня. Трамп – президент США и действует исключительно в интересах США, пишет Алексей. Плевать он хотел на нас и на наши проблемы. Абсолютно верно. И более того, мне всегда нравилась эта позиция американской администрации, вообще американцев, действовать в интересах собственного государства. Вот нам свойственно действовать в интересах разных государств и почему-то всем безвозмездно помогать. И нас потом обязательно наши друзья, братья, товарищи кидают, да. Мало примеров, когда наша дружба сохранялась с кем-то, даже когда мы их не снабжали денежкой. Вот хотелось бы, наверное, упомянуть здесь сербов, вот, в позитивном ключе. 7373948, как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Денис зовут. Хотел бы сказать, что в первую очередь Восторги были не по поводу того, что Трамп поможет нам сделать Россию великой, а в том, что не победила Клинтон, потому что все опросы были за них, за нее.
За нее не победила Клинтон. То есть радости были, радость была по этому поводу. Это я понимаю. Миллиардер не может быть чмом, пишет Кирилл. Хочу, конечно, я вам привести сейчас пример российских миллиардеров некоторых. Но, знаете, не хочу рисковать. Трамп-то явно меня искать не будет. Вот. В продажу поступили наклейки «Трамп, возможно, чмо». «Трамп не наш, Лукашенко не наш». «А кто наш? Ау!» — пишет Владимир. «А вот кто-нибудь решится с наклейкой «Обама чмо» в Штатах проехаться?» — пишет Джекпот. Знаете, я могу даже, так знаете, я подозреваю, что в Штатах кто-нибудь подобными наклейками вполне себе ездит. Поэтому... Я всякие наклейки видел и в Москве, и относительно нашего президента. Ждем, когда Трамп нам зарплату повысит, говорит 64-й. А кто до сих пор уверен, что Клинтон бы хуже была? Напомню, именно республиканцы все время развязывали войны, что в Ираке, что в Афганистане, пишет Юрий. Алексей, для меня показателем будет, какие заявления и действия будут происходить после встречи Путина с Трампом. А пока говорить не о чем, пишет Евгений. Так, Прохоров чмо, пишет Иван. Грейт. Ну, смелый вы человек. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Алло.
Да. Алексей, добрый вечер.
Добрый. Тетя Ина. А, тетя Ина?
Знаете, вот, да, на мой взгляд, если прокремлевские СМИ, печатные, телевизионные, блогерские, и получили указание от Кремля не восхвалять более Трампа, то это произошло задолго еще до его инаугурации, потому что вот это как раз те новости, которые хотела бы слышать во всем. Нейтральные, просто вот освещение. А вот что касается либеральных, не, вот им сейчас придется тяжело, потому что как раз у них на Трампа была команда ФАС, а сейчас им вот придется просто переобуваться в прыжке.
А, согласен. Будет такая проблема у либеральных экспертов, которые... Ой, какая проблема будет у Марка Наклза, который говорил, «Кей, Трамп просто придурок». Вот, а Трамп начинает действовать, например, в таком же ключе, как до него действовали демократы, и Марк будет говорить, нет, он все-таки красавчик, красавчик. Вот, они, кстати, у меня с Мирзояном поспорили на 26 600 рублей, так вот сколько у Марка было в кошельке. Марк сказал, что в течение 2 лет импичмент будет у Трампа. Вот ждем 2 года, хочу посмотреть, кто победит. Так, Клинтон не любит русских, поэтому Трампа выбрали в основном и русские, кто живет в США, пишет Фролов Афоня. В России журналисты лодку не раскачали, начали в Штатах раскачивать, говорит Джекпот. Вы будете смеяться, но Трамп выступил с заявлением, с призывом к многим средствам массовой информации извиниться. Он говорит, надо вам извиниться за оскорбительные публикации в мою сторону. Никакой проблемы. Я как считал Трампа дураком, посмешищем, так и считаю. Каждый день смеюсь с его администрацией. Левер Рок говорит. Если Трамп не дурак, то должен знать поговорку. Не можешь победить врага, стань его другом. США как ни пытались завоевать нас, так и не смогли. Пишет Джем. Джем, ну я вам напомню, что многие считают, что именно Соединенные Штаты Америки сыграли ключевую роль в развале Советского Союза. Так что я бы так не сказал, что не победили. В свободной стране живем. Кто хочет, тот то, что и пишет, и говорит. Но кем они, кто они такие, те люди, которые клеят эти наклейки? Это уже другой вопрос, пишет Дмитрий Морозов. Ну, клеют и клеют. Чё? Я вот спросил все-таки так вот, индекс чмошности. 35% говорят, что, на их взгляд, Трамп чмо. А 65% говорят, не, мы пока надеемся, что Трамп себя реализует еще в позитивном ключе относительно России. Правильно? Правильно. Все, поехали дальше.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. Да, туда тоже можно писать. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Да в Шереметьево опять, я все въехать не могу. Александр, здравствуйте.
А, да.
По поводу Трампа же можно что-то сказать?
Да не, уж давай. У меня, Александр, у меня очень мало времени, я поэтому хотел вопрос послушать по движению. Уж простите, 7373948. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, русский жизнь успокоит. Да. Про Трампа?
Ну не, вообще по движению.
Да что ж такое-то, если бы было бы в движении, я бы тогда бы...
Ну, я понял. Ну уж, простите, пожалуйста, вот как-то у нас в конце полчасовок обычно рубрика «В движении». Я думал, что вы к этому уже привыкли, а вы уже даже успели отвыкнуть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Кубрам беспокоит.
Да, пожалуйста.
Москве вы сказали,
4 балла, а на проспекте Мира и до Северянинского, по крайней мере, все 10.
Все 10. 4 балла в целом в Москве сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Анатолий, Боровка в область стоит вся напрочь. До солнца и дальше.
Понял, спасибо большое. На внешний... А, кстати, на выезд ленинградка от аэропорта и до речного вокзала, ну, совсем плохо, совсем плохо. И, кстати, от того же аэропорта и до... Ну, до Стрешнего, короче говоря, Волоколамка, бедовая абсолютно, очень плохо. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Добрый. Пожалуйста, говорите.
Да-да, вы меня слышите. Ад какой-то от Ярославки до Щелчка, просто какой-то 2 часа.
А это по МКАД или по трешке?
Спасибо.
И вам спасибо, я просто хотел понять, где. Наверное, все-таки по МКАД. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, вы наконец-то вспомнили, что у нас есть рубрика «В движении». Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Ну, как обычно, с МКАДа на Можайку стоит.
Все стоит, я понял. Волгоградка в районе трешки умерла, Сашка пишет. Новости. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, 20:35 в Москве, и вот несколько свежих новостей. СБУ завела уголовное дело против писателя Захара Прилепина, вы, наверное, в новостях уже слышали. Что-то памятник Ивану Грозному в РУЗе планируют установить. На Ставрополе запретили продажу электронных сигарет детям, и в Госдуме внесли законопроект о пожизненном заключении за нападение на врача. Но вот можно, конечно, это все обсуждать. Отдельно, наверное, нужно... обозначить эту тему про Захара Прилепина. СБУ завела уголовное дело против писателя Захара Прилепина. На днях он стал майором в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. И как написала пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, вот цитирую, «участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма». Вот такие вот, такие статьи. То есть, ну, вы знаете, да, на Украине считают, что в Донецке террористы и... Ну, они ведут якобы антитеррористическую операцию. В ответа на вопрос, какие террористические акты совершали террористы, так называемые, из Донецка, ну, его никогда нет, этого ответа. Ранее сообщалось, что Прилепин занял пост заместителя командира одного из батальонов ДНР. Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко присвоил ему звание майора и лично вручил погоны. Но что тут можно сказать? Ну, я знаю ваше отношение в большинстве своем к Захару. И отношение это позитивное, тут уж выяснять нечего. Я тогда просто присовокуплю сюда еще одну новость. На Украине предложили заблокировать Одноклассники и ВКонтакте. Предложил конкретно советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. И он считает, что эти порталы контролируют российские спецслужбы. Он говорит, 2017 должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, которые на настоящий момент полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. И призвал Минобразование Украины проводить разъяснительную работу с педагогами и учащимися, рассказывать им о вреде для украинцев именно этих двух социальных сетей. Все, можно высказываться уже, говорить. Вы, наверное, со своими друзьями из Украины, с Украины, как у нас принято говорить, да? Вы, наверное, с ними общаетесь как-то посредством как раз этих социальных сетей. Насколько я знаю, во ВКонтакте там же очень много именно украинской молодежи. Вот. Теперь хотят закрыть. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Илья.
Да.
Можно сказать, если они заблокируют ВКонтакте и Одноклассники, ну просто украинцы негде будет работать. И, мне кажется.
Почему?
Потому что половина заработка идет в какую вот ВКонтакте группу не зайди, везде там из Украины, Киев, 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 Киев. Мне кажется, половина вот спамеров, подписчиков, левых каких-то сайтов, ой, левых групп ВКонтакте, это все хохлы. И Ютуб весь украинец.
Украинцы, давайте так говорить, украинцы. Ну да, Ютуб посмотреть, да. Сколько этих блогеров всех, бесчисленное множество.
Да, все с Украины.
Конечно, их много. То есть они вообще лишат своих граждан заработка, как я понимаю. ВКонтакте ведь есть люди, у которых очень много подписчиков, они на этом зарабатывают. Ну, это пусть блокируют, что украинцы, что Дуров без Украины денег не нагребет, пишет Кристина. Какой Дуров? Это же про ВКонтакте уже идет разговор. Вы разве Дуров имеет отношение какое-то? Одноклассники — это жесть, говорит Контак. И правильно, что закроют, настоящая жесть. Закроют как Порнхаб. Он говорит, да я не знаю, это же предложение советника министра внутренних дел Украины. Ну и что я могу сказать? Ну не будет во ВКонтакте так называемых в интернете хохлосрачей. Контакт попроще будет в этом плане. Меньше политики. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте. Да, здрасте.
Александр.
Да, Александр.
Ну, я общаюсь с друзьями из Украины. В основном ВКонтакте. Я в Одноклассниках даже аккаунт удалил. Это просто невозможная жесть, конечно.
Угу.
Вот. Если закроют... Ну, Одноклассники — это реально... Реально про такая... Про наши властные социальные сети. То есть там ни одной новости там антипутинской там не увидишь. Вот, ни от кого.
У меня вот открыт контакт. Я вот просто, смотрите, открываю новости... Так. Что-то я тут ничего не вижу.
Это я про Одноклассники сказал.
А, про Одноклассники, так.
Да, да, ВКонтакте все нормально, но все уголовные дела в России по 282 статье идут, практически все, из ВКонтакте. То есть ВКонтакте реально такая вот ФСБшная штука. Mm.
Ну, ФСБшная, я понял. Я просто, смотрите, я открыл вот тут статьи, новости, вот сейчас что в ВКонтакте. Здесь есть, оказывается, линейка новостей. На акцию против передачи Исаакиевского собора церкви вышло около 3000 человек. Деловой Петербург. РИА Новости. 5 Курильских островов получили имена. Российская газета. От 10 февраля. Какой свежак у них по новостям. Какой свежак. Коммерсант 9-го. Умер чемпион СССР по футболу. Чанов, 8 февраля. У них одна новость в день, что ли, тут статья? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, я вообще, честно скажу, контакты использую только для просмотра каких-то видео, если и музыку послушать. А так, конечно, не то чтобы мне это интересно, соцсеть. Хотя они все туда прямо пихают, пихают, пихают. Все, что можно. Пруссия для прусских. Да, смешно. Не соберут новый Майдан, пишет Андрей. Одни узбеки и таджики девок ищут в Одноклассниках, пишет Маргарита. Не знаю, у меня мама в Одноклассниках, и, в общем, она всем довольна, ставит там какие-то... У них не лайки, а как-то это по-другому называется. Поэтому я бы так не нападал на наши соцсети. Да тем более мы обсуждаем не наши соцсети, а мы обсуждаем вот это... Украинское какое-то странное отношение к информации. Странное оно, в общем, почему? Потому что они вроде бы рассказывают о том, что в России нет свободы слова, при этом хотят закрывать соцсети. Ну, закроют, да и пускай закроют, какая разница? Мы, например, сможем с украинцами общаться через Facebook, какая нам, в общем, беда от этого. Опять же, украинцы потеряют наш рынок и все, да? Ну, я правильно понимаю? То есть, вот, власти им просто вот немножечко подгадят. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, они же, украинцы, как говорится, не самостоятельно выполняют указания, то есть, своих хозяев, которые проводят политику, разделяя власти, то есть...
Да, я понял, спасибо большое. 7373948, политика, разделяя власти, хозяева. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей зовут.
Да.
А вот есть сайты, где можно отследить, какой поток идет из каких стран на сайты. И Украина — это вторая страна по посещениям ВКонтакте.
Угу.
И мое мнение, что ну, для ВКонтакта это будет, конечно,
ударом. Ударом.
Большую аудиторию, соответственно, доходы с рекламы. И для Украины это тоже будет проблема. Но для России в целом, как для страны, это никакой роли не играет.
Никакой роли. Единственное, что, наверное, контакт, поскольку развивается, все-таки там же ведь они и налоги какие-то платят, и получается эти деньги идут и в бюджет, и все, правильно?
Да. Ну, есть с этой точки зрения, да.
Ну да, то есть это все равно косвенный какой-то удар по нам. Ну и плюс это русскоязычная соцсеть, и, наверное, в какой-то степени она объединяет людей нашего слова, русского слова, да. Любые блокировки можно обойти, пишет Алекс. Да пусть закрывают, мы блокировки Порнхаба обходили, и тут обойдем, пишет Ресориус. А у нас ФБ закроют, ибо они не подконтрольны нашим спецслужбам. Да-да, подобные разговоры шли. А я с женой в Одноклассниках познакомился. Вот, пожалуйста, Константин пишет, что ему, видите, как Одноклассники помогли в жизни. Я думаю, украинцы не хотят блокировки, пишет Харьковчанин. Я более чем уверен. что украинцам это вообще не нужно, я имею в виду простым людям. Я еще раз говорю, что это советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, вот в закрытии и блокировке Одноклассников и ВКонтакте видит борьбу с российской пропагандой. Ну, такое у него представление о жизни, так он считает. Знаете, у нас тоже есть депутаты, которые предлагают все закрывать и запрещать, и думают, что это что-то изменит к лучшему. А я вот здесь хотел бы вспомнить... А, смотрите, как круто будет. Есть такая цитата у Лао Цзы, по-моему, если я не ошибаюсь. «Когда в Поднебесной много запретов, народ беднеет». Такие дела. Так что дальше пошли. Иван Грозный, это ладно. На Ставрополье запретили продажу электронных сигарет детям. Об этом агентству ТАСС сообщил автор законопроекта, депутат Андрей Юндин. По его словам, такая норма поможет защитить подростков от потенциального вреда электронных сигарет. Давайте процитирую его. Мне он нравится. У него логика из разряда «я сам такой, но ты за мной не повторяй, не надо, не пей, как дядька твой». Начнем с того, говорит он, что я сам вейпер. Начнем с того, что я сам вейпер. Сижу на электронных сигаретах в районе 2 лет. И я считаю, что это однозначно вредно, потому что там есть никотин. И уж точно электронные сигареты не предназначены для детей. Стали обращаться учителя, директоры школ, потому что дети и подростки, когда нет правового регулирования, начали немножечко наглеть. Спокойно могли с электронной сигаретой стоять на пороге школы, парить и при этом абсолютно четко заявлять учителям, которые им делают замечания: никакого закона нет, парю где хочу, он говорит. Поэтому такой запрет должен был появиться, и мы его сделали. Это первый, в России, говорят, нормативный акт, который регулирует оборот вейпов. Документ предусматривает штраф до 50 тысяч рублей для недобросовестных продавцов. Ребят, я, насколько знаю, в магазинах в Москве электронные сигареты продают по паспорту. Ну, то есть не продают щеглам. Ну, то есть, или это была инициатива лично продавцов. То есть это люди просто сами проявляли инициативу и не продавали каким-то школьникам подобные электронные сигареты. Я просто не раз видел подобную картину, когда они подходили, а им не продавали. Мол, есть тебе 18? Нет, все, иди отсюда. И неужели нормы не существовало? Неужели действительно в рамках закона любой школьник может прийти, что-то купить? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здорово, Лех.
Да, здрасте. Снова
Кирюха, Химки.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Да. Ну, на самом деле, ты правильно заметил, что у нас никогда не продавали школьникам электронные сигареты. У меня вот у дружища есть свой вейп-шоп, так у них там строгое табу.
А это табу, поскольку они сами так решили, или потому что закон запрещает продавать?
Слушай, ну никотиносодержащие жидкости, они попадают под антитабачный закон уже изначально.
Попадают. Тогда я не понимаю, что на Ставрополье запретили продавать. Вот заголовок, я прям читаю вам. На Ставрополье запретили продажу электронных сигарет детям. А что, раньше можно было? Возникает вопрос.
Да, конечно, нельзя было.
Тогда не понимаю, чего они запретили. Спасибо большое. Да я не понимаю, чего они запретили конкретно. Это мне непонятно. А есть у нас, может, у кого-то электронные сигареты, вот там на пачке что-то написано, там запрещено или не запрещено? Нет такого. Жаль, я бы хотел посмотреть. Ну, в Европе вообще все как паровозы. И старый млад, пишет Андрей. Ну да, эта зараза вообще захватила весь мир, насколько я понял. Только парить, пишет Сергей. О боже, еще и парить. Ну, парить, хорошо. А как собираются контролировать продажу электронных сигарет из Китая, задается вопросом Алексей. Так, без никотина дети покупают, пишет Аберон. Есть жижа, а есть сам вейп, пишет Дмитрий. Я понял, жижу не продают, но если ты пришел купить вот эту сам аппарат, то тебе его продадут. Вот это имеется в виду, Дмитрий. Правильно я вас понимаю? Жижу тебе не продают, а сам аппарат тебе продают. И смысл в том, чтобы тебе этот аппарат не продавали, если ты школьник. Все, я теперь понял. Да, вейпы они запретили, наверное, даже безникотиновые, а журналисты все называют электронными сигаретами. Мне кажется, так, пишет Леонид. Вероятно, Леонид, вероятно. Речь идет вот об этих аппаратах многоразовых, которые заливают эту жидкость и ее парят. Вот мне тут поправили. Парят ее. 7373948. Как на мой взгляд, так курят все-таки. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Александр.
Да, пожалуйста.
Да, ну, честно говоря, сам курю вейп, захожу часто в эти ларьки во все, но я наблюдаю там огромное количество школьников, и чтобы прям кто-то запрещал продавать эти жижи, да, то есть там никотином mm-hmm. или без, ну, я такого не видел.
Ну, и я вижу на улицах этих школьников, которые...
Да, их полно, они идут со школы, они курят вейп, как бы, это видно, вот эти вот, которые mm-hmm. облачка ходят по тротуару, да, то есть их всегда заметно в любом случае.
Не поверите, сегодня в Инстаграм нарвался на ролик, где какой-то, то ли китаец, то ли кореец, я вот не различаю конкретно, видео не очень хорошего качества, и он в какой-то там минуте славы зарубежный, вот он вейпер, и он пускал, ну, там, какие-то колечки.
Нет, ну, это да, ну, в Америке есть такое движение, да, как... То есть вейп, это... у них там проходят фестивали,
да,
там,
да,
с выступлениями, да, там, с фигурами и все остальное.
То есть они, это уже искусство у них считается, курить,
да, вейп? Да, 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 это искусство. Но у нас, ничего в России, себе. Я честно, вот, ну, реально наблюдаю, что до 18 лет вейперов, наверное, больше, чем после.
Ну, наверное, есть такое ощущение. Просто я не знаю, где они это берут, потому что вот в магазинах, когда я видел такое вот, в сетевых, им ничего не продают. Слушайте, ну, во всяком случае, может быть, в тех магазинах, в которых я видел, ничего не продавали. Тоже нельзя объективную картинку по субъективному восприятию моему составить. Но меня удивляет вот именно этот момент, я сегодня видел, серьезно, какой-то парнишка вот азиатской внешности и выступает на программе, на телевидении, и вот, пускает колечки, как-то это делает очень искусно. Я вдруг подумал, а, ну, наверное, на этой программе может и появиться человек, который как-то искусно, ну, так скажем, попукивает искусно. Да, наверное. Или, например, какой-нибудь великолепный, потрясающий, доведенный до совершенства, доведший свое мастерство ковырятель в носу. Может быть, так? Чесатель ягодиц. Вот. Может быть, такой человек? Сейчас я покажу, как я чешу ягодицы свои. Мне кажется, это немного бредово. Да даже не немного, а это бред какой-то. А этот новый закон дает полицейским право забирать безмозглую школоту в участок на воспитательные беседы? И будут ли они это делать, когда увидят, пишет Тош. Ничего об этом не сказано, Тош. Нет, Минздрав не предупреждает на этих электронках. О, смотрите, серьезно, дальнобой? Не предупреждает. А зачем вообще эти люди парят, а? Спросите их, Рессориус говорит. Ой, Рессориус, ну это вопрос такой же, как, а зачем люди курят, а зачем люди пьют? Не знаю, потому что хотят, видимо, меньше жить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Я по поводу вейпа.
Да.
Я сейчас сам купил этот вейп.
Да.
Полная ерунда.
Ну.
Курить я сейчас уже не курю. Если человек не хочет курить, он не будет. И без разницы, это вейп или не вейп.
Это мы, я понимаю.
А штрафа, который в 50 тысяч,
да,
для продажников, это смешно. Потому что у меня вейп стоит, ну, образно говоря, там 12 тысяч рублей.
Угу.
Для них это 4 вейпа.
Ну,
если бы им наложили штраф в 5 миллионов, они бы тогда уже продумали продавать детям.
Увеличивать детям штрафы надо, я понял. А вот вы, кстати, сказали так, я вот услышал, если человек не хочет курить, то он и не будет курить. Я с вами согласен, мы как раз речь ведем о тех, кто очень хочет курить, и им по закону нельзя, вот, понимаете? И как бы сделать так, чтобы они не могли реализовать свою охоту? Электронные сигареты уже не модны, сейчас дым машины в моде, вейп. Вот мы и про это и говорим. Что еще нужно, чтобы стресс... Нет, не то. Пожалуйста, не поднимайте тему, бросил курить месяц назад, сейчас слушаю, курить захотелось, пишет Владимир. Не работайте на эту индустрию. А я вроде как против нее работаю, Владимир. Или вы думаете, что стоит замалчивать эту тему, и это выгоднее? Может быть, вы, кстати, и правы. С другой стороны, испытаем вашу силу воли. Я так скажу, Владимир, я думаю, что вы выдержите. Я думаю, что вы сможете. Я думаю, что на самом деле вы не хотите курить. Я два года как слез сигарет, на пар, чувствую себя лучше, пишет Владимир. Ну, сигареты совсем плохо, это прям адище, вот понимаете, это прям ад, трэш и угар. Ну, не знаю, что будет с вейпом через поколение, мне просто интересно посмотреть будет. Может быть, это скажется как-то на генном уровне, на людях. И тогда уже посмотрим, да. А ладно, сейчас небольшая пауза и дальше идем, чтобы дальше не совращать Владимира, который говорит, я вот недавно бросил, как бы, хорош об этом говорить. Так, Ставрополье. В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении за нападение на врача. Документ размещен в электронной базе данных. В пояснительной записке говорится, что, посягая на медработника, нападающий ставит под угрозу не только жизнь или здоровье конкретного сотрудника медицинской организации, но и право на оказание необходимой помощи нуждающемуся. Депутаты поясняют, что причиной разработки законопроекта стали участившиеся случаи нападения на врачей во время их выездов пациентов. Может быть, у меня есть кто-то среди слушателей врачи? Расскажите хоть, как вы живете-то. Может быть, врачи скорой помощи у меня есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас вот хотят защитить, правильно это, неправильно хотя бы. Действительно ли нужно сейчас так к таким мерам прибегать? Как вас зовут, алло?
Алло, да, здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва. Ну, я как бы из семи врачей, да, но сам не врач. Могу рассказать историю жизни.
Да.
Почему против этого закона? Смотрите, ну, бывает всякое, да, люди бывают всякие, алкоголь – это вред, но иногда бывает такое, вот это зло, и человек, например, пьет там, ну, несколько недель, там, месяц, может быть, и да, приходит в такое состояние пограничное, называемое в народе «белочка».
Угу.
Вот, у него переклинивает сознание, и родственники вызывают к нему бригаду. А человек в абсолютно невменяемом состоянии, потому что следующим позвонили мне, как бы, ну, мой одноклассник, вот, приедь, помоги и так далее. И, приехав, узреваю такую картину, что стоит бригада, которая сделать ничего не может, а человек реально прыгает по квартире, ну, как вот по мебели. То есть не по полу, а по мебели. Они, значит, ну, он в таком физически хорошем состоянии, то есть они боятся к нему приближаться. И врач подпихивает к родственникам бумажку об оказании от медицинского, ну, помощи, то есть, ну, чтобы они отказ написали. Вот. Ну, естественно, я настоял, и чтобы вызвали милицию, как положено. Как в советское время раньше было. Вызывали,
да, наряд, да, да,
милиции, его перенали, сдавали докторам, и все, поехал. Родной лечиться. Вот, вот в этом состоянии. Хорошо, вот приезжает бригада на такой вызов. Он нападает, и что, пожизненно садить этого человека?
Ну, как бы да.
То запретить тогда водку, запретите.
Ну, я понял.
Яд, запишите на ней яд и запрещайте ее.
Ну, я согласен с вами, в какой-то мере, может быть, да, такой вот перекос. То есть приезжаешь ты к больному, а он, ну, не контролирует себя, нападает, и можно пожизненно ему дать. А вот вы у нас подписаны как психиатр, это правда? Здрасте. Да? Ой, очень плохо слышно. Давайте попробуем сейчас вас услышать.
Алло,
да, 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 да. Вы у нас подписаны как психиатр, правильно?
Да, нет, не надо сравнивать людей психически нездоровых, которые идут после специальной экспертизы лечиться, а не отбывать тюремное заключение за правонарушение, совершенное в состоянии психической болезни в периоде, да? Это раз. Во-вторых, вот эту историю, которую товарищ рассказал, это какая-то сказка. Это была либо не психиатрическая бригада, либо вообще, может быть, вообще коммерческая какая-то бригада.
Послушайте,
бригада так не работает.
Понял. А тогда объясните, пожалуйста, а кто нападает-то на врачей? Потому что мне сложно представить.
Значит, я как человек, работающий в остром звене, то есть в многопрофильном стационаре, где есть и не только психиатрические учреждения, но и неврологические, могу сказать, что действительно участились случаи хамства, нападений на сотрудников и больницы, и сотрудников скорой помощи. Вот буквально недавно к нам привозили сотрудника психиатрической бригады, на которого на вызове напали. Он, честно, мозговой травмы.
А кто нападает обычно? Вот кто эти люди? С какой стати нападать на врача?
Бандиты. Люди, действительно, есть нездоровые, которые нападают. Люди, алкоголизирующиеся. А вообще, в принципе, скажем так, основной это контингент у скорой помощи. Основной контингент ночью в психиатрических больницах, многопрофильных стационарах. Это люди, которые злоупотребляют алкоголем, которые употребляют различные токсические вещества. То есть вы придите, вот любой стационар крупный, московский, это две трети тех, кто сидит у нейрохирурга, ожидая там оказания помощи,
да,
это люди, которые получили травму в состоянии алкогольного опьянения по тем или иным причинам.
Я попадал когда-то как раз в травматологию. Да. Да, спасибо, спасибо большое. Вот слушатель наш, подписано психиатр, по-моему, Андрей, если я не ошибаюсь, свое видение дал. Если пациент ну, с болезнью психической, он не подсуден, говорит, 69-й, а чем обычный полицейский или военный хуже, пишет 405-й. Есть отличие между полицейским и врачом. Сами понимаете, полицейский вооружен, врач не вооружен. Понимаете, врач, он, ну, слабый человек, по сути. Он приходит помогать, у него ничего такого с собой нет, чем можно обезопасить себя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, я одну вещь скажу. Вы все время медицину защищаете. А когда по вине врача умирает пациент...
Это очень плохо. Судить таких врачей. Что если уж какая вина. Бывает и такое. Я не защищаю никакую медицину или здравоохранение. Я все-таки стараюсь оберегать здравый смысл, как мне кажется. В движение отправляемся.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Где едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве 3 балла пробки, в принципе, уже хорошо. Ну, по внутренней стороне МКАД от Рублевки и до Волоколамки есть, конечно, затруднения. Также на Ленинградке есть от аэропорта и до речного вокзала затруднения. Ну и все еще плохо от аэропорта и до Стрешнего, ну, с Ленинградки на Волоколамку, так скажем, там стоит пробка. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Денис снова... Щелковское шоссе, выезд, мост через МКАД, просто ад.
Просто ад, вы говорите. Понял. Спасибо большое. Так, еще я просто быстренько обозначу, где есть пробки. Внешняя сторона МКАД от Перова, хочу сказать, от шоссе энтузиастов до Щелчка. И Щелчок очень плохой, ну, вот где-то от эстакады этой всей новой, да? Там же вроде эстакаду построили, тоже плохо. Все, по движению уже потом, когда будем говорить, например, завтра мы встретимся в 19:05. Я с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.